Trump.
Начинаем нашу программу. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Сегодня в нашей студии актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте. Здравствуйте, Ингеборга.
Здравствуйте, здравствуйте.
У нас повод замечательный, хотя для меня оказалось это просто открытием, когда я прочитала, что это первая театральная работа на московской сцене.
Да.
Такое может быть?
Может.
Сразу скажу, что речь идет о спектакле «Жанна», который вышел на сцене театра «Наций». И в этом спектакле Ингеборга исполняет главную роль. И действительно, как же так получилось, что это первый, что это театральный дебют?
Я приезжала в Москву с Вильнюсским молодежным театром, когда мы привозили на гастроли кучу спектаклей, но это было... Сейчас даже не могу вспомнить, в каком году, но я играла в спектакле «Нос» Эймунда Сенекрочиса. И мы играли в театре Пушкина. Вот это был мой выход на московскую сцену. Еще мы играли с Малковичем.
Мы тоже привозили как-то, да?
Да, это такой не очень как бы везучий был проект, в том смысле, что у нас там технические были проблемы. И в театре «Практика» мы делали спектакль по стихам Веры Павловны, но я это называю литературный монтаж, а не спектакль-спектакль. И в этом, наверное, это мой дебют.
А почему так вышло? Не было предложений? Никто не предлагал или вы отказывались от всего? Наверняка предлагали.
Дело в том, что я... Конечно же, свободные, как этот...
Фриланс.
Да. И поэтому мне войти в репертуар достаточно трудно. А в Москве в основном театр репертуарный. И бывают какие-то проекты, но это... И потом я, если честно, хотела вот какую-то такую пьесу, наверное. Я не могу сказать, что я всю жизнь ее ждала, но... Как-то вот должно было совпасть. И совпасть должны, наверное, были энергии и театра, и автора, и худрука, и режиссера, и мои, и коллег. И как-то этот проект... И наверное, время.
Угу.
И бывают разные современные пьесы. Но как-то это, по-моему, вот мне показалось, что она вовремя.
Напомню, что, вернее, сообщу вам, что автор этой пьесы Ярослава Пулинович, драматург из Екатеринбурга, и что важно, вот мы сейчас перед эфиром, я мне напомнила Ингеборга, что Ярослава – это ученица Николая Калиды, это школа проверенная, гарантированная школа драматургии. Вот. Ну, наверное, стоит немножечко рассказать о том, как вообще произошла эта история с самого начала. Вы сначала пьесу получили? Женя Миронов вам сказал.
Конечно же.
Приди-ка ко мне, моя дорогая.
Мы с Женей давно как-то так... Во-первых, я должна сказать, что Женю я люблю очень давно. И очень хотела с ним давно работать. И, наверное, это было не... Ну, как бы это, наверное, обоюдно было все-таки, что, потому что это случилось. Но Ярославу я также знаю давно. И первый раз я это имя... Я всем рассказываю эту историю, но первый раз я достаточно курьезно услышала это имя в Лондоне, в театре «Сохо», на читке белорусской пьесы я встретила Тома Стоппарда. Я с ним была раньше знакома, и он мне говорит, вот какие интересные сейчас в России писатели и драматурги, но все-таки одна из самых ярких и, наверное, прекрасных — это Ярослава Пулинович. И я к своему стыду думаю, да, я слышала это имя, но я ничего не читала. Он говорит, ей, а это было года 4 назад, и Ярославе тогда было 23 года. И я прочла тогда пьесу «Я не вернусь».
Угу.
Она мне очень понравилась, и потом я даже, мне посчастливилось на фестивале «Текстура» ставить читку, и Ярослава сама читала главную роль. Потом я прочла еще несколько ее произведений. Она действительно очень талантливый писатель.
И попадает в вас, да?
Она не то, что во меня попадает. Я думаю, что она... Она начинала, надо сказать, вот первые ее пьесы, это про тинейджеров. Uh-huh. В основном из детских домов со сложными судьбами. Но как у хорошего писателя Ярославы есть дар маленькое бытовое перевести в обобщение и какую-то мифологию, и даже эпичность. И она, конечно же, в этом, если она будет развиваться, я думаю, она очень талантливый писатель.
А вот Жанна, эта пьеса была отдельно существовала от вас или специально для вас писалась?
Она отдельная, она уже поставлена где-то. Мне очень жаль, что я ее не знала раньше, что как-то мои связи с ней, ну как-то. Но она ставилась по России. И она написана, роль написана далеко не на такую женщину, как я, хотя, ну, она описана как полная, плохо выглядящая.
То есть полная противоположность.
Ну, я не скажу, что я там хорошо выгляжу, но она как бы типажна. Ее бы должна играть Мордюкова. Мощная русская женщина. И я так задумалась, конечно, когда они предложили. А Ярослава мне сказала: нет, я очень хочу, чтобы вы это играли. Потому что ее, помимо, конечно, Жени, ее голос для меня был очень важен. Потому что она это придумала.
А режиссер Илья Ротенберг, да. Тоже про него немножечко расскажите.
Илья начал свою карьеру, как ни странно, как актер в Лысеве. И только потом поехал учиться. И учился он у прекрасного Евгения Каменковича, с которым я знакома 150 лет, и который все время, когда встречается со мной, говорит: я тебя видел в Лондоне 20 лет назад на сцене, это не видел никто. И у Крымова. И он, наверное, московскому зрителю известен по спектаклям «Игроки». И я думаю, что Евгению он понравился из-за этого спектакля, как бы. Поэтому он как-то свел, наверное, какие-то энергии.
Это «Игроки», которые у Меньшикова?
Нет, это «Игроки», которые получили приз маленьких театров в России. Он в Лысеве поставил.
Понятно,
этот спектакль. И потом как-то собралась команда. Это Александр Новин, Андрей Фомин, прекрасная Надя Лумпова, которая играет бабушки в «Практике». Я ее видела раньше. Катя Виноградова и Аня Гусарова. И как бы еще студенты Ани Гусаровой, которые у нас играют. И все очень... Для меня важно, чтобы люди все верили в то, что пьеса, ну, как бы для нас самое важное в данном случае была, потому что она новая пьеса, и мы должны в нее очень верить. Нам повезло, потому что каждый раз, когда мы вникали в нее, она казалась все лучше и лучше. И... Потому что она сначала читается как абсолютно мыльная опера.
Такой сериал, да, я прочитала, да. Что сначала кажется, что это такой сериал.
Да. А потом там есть... пространство для развития.
Ну, про что получилось? Вот вам что важно, если говорить, про что именно спектакль получился? Про любовь?
Я не знаю, про что получилось, это судить не мне. Но я бы хотела, чтобы те, которые смотрят, задумались о том, что с нами стало после 90-х. Потому что в 90-е мы все испытали определенный взлет, адреналин, страсть. И нам казалось, что нужно... Ну, я говорю очень обобщительно, но казалось, что надо хватать, делать, двигать, строить, рвать. И иногда это случалось за счет каких-то ценностей. И моя героиня сталкивается с тем, что сейчас она есть там, где она есть, но как она пришла туда и как влияет на этот багаж, который она принесла с того времени, мало того, каким она стала человеком и как она может общаться с другими людьми и какие люди вокруг нее и с кем она общается. И Ну, тем очень много. Вот, конечно, любовь, предательство и тому подобное. Ну, много тем, наверное.
Ну, 90-е, тут давайте тогда остановимся, сделаем точку. Это, конечно же, важный момент, поскольку про этот период жизни как-то мало хорошего сегодня говорится. Как-то внедряется такая формула лихие, бандитские. А мы-то все это пережили, и пережили вполне себе в сознательном и очень таком хорошем возрасте, когда очень многое можно сотворить, действительно.
Конечно.
Для вас 90-е, если говорить то, что я сейчас вспоминаю, фильм «Циники», это же 90-е годы?
«Циники» был, наверное, 89-й год.
Почти 90-е, да. Это «Балабанов» чуть позже, да?
«Балабанов» гораздо позже.
Позже, да?
Да. «Циники», «Подмосковные вечера».
А, «Подмосковные вечера», да. Валерия Тодоровского.
И, конечно же, конец 90-х, интердевочка. Это уже перестройка.
80-х.
80-х, да, это уже перестройка. И в каком-то смысле очень странно, когда я переживала, что вот, может быть, Жанна не совсем может быть моя роль, я подумала, ну, ведь Кисуля из «Интердевочки» тоже не казалась моей ролью. И где-то, как ни странно, эти две роли перекликаются. Это не те же, не та же самая женщина далеко. Но что... Но это же я все-таки играю. И 90-е для меня, это, конечно, как и для этого время перемен великих. Это как бы невероятные... Вот именно это революция. Настоящая революция во всем. И это, наверное, самая большая перемена в моей жизни, какую я испытала. Я имею в виду внешний и внутренний, потому что я выросла в советские времена и в советской школе. И мир вдруг вокруг меня изменился, и я изменилась. И я была причастна к тому, что этот мир менялся. А это очень здорово, потому что ты часть перемен.
А вы почувствовали в те 90-е, вот, когда Советский Союз прекратил свое существование, и когда побежали, сверкая, только пятки сверкали от России все ее братские республики, и первыми это сделали как раз республики, как тогда мы называли, прибалтийские страны, Вильнюс, Рига, да, Таллин, да. И события Вильнюса 90-го.
Да. Вы знаете...
91-й год, по-моему, январь 91-го.
Да.
И звездный час, кстати, могу сказать, там для радиостанции «Эхо Москвы». Вот с этого началась наша история.
Да.
События в Вильнюсе, потому что никто в России, в Москве, никто про них не говорил, только радио «Эхо Москвы».
Я помню, мы все помним, кто как бы... И это, конечно же, великие события. И это очень странно, как все меня... Я помню очень хорошо свою бабушку, потому что моя бабушка 1905 года рождения. И она пережила все перемены, которые...
Все революции.
Все революции и все такое. Я помню, она вот просто не отрывалась, смотрела телевизор. Потому что она жила во времена, когда у двери стоял мешок с сухарями, мешок с луком. Если кого-то возьмут в сталинские времена, то чтобы они ехали не совсем голодные. И как бы она... Говорила, ну неужели это происходит? Неужели это все происходит? Я никогда не забуду, когда... ведь я, ну как бы в Литве все официально не праздновали Рождество в советские времена. Типа Рождества не было, это не праздник. И, как правило, в театрах назначали очень длинные спектакли 24-го. И мы все собирались очень поздно. И я помню, как вдруг Рождество стало год, когда вот он, оно вдруг
стало
Рождество.
Легальным, да?
Я очень хорошо помню, что разнесся слух по Вильнюсу, что все, кто празднует Рождество в этом году, поставьте свечки на окна. Это никакая не литовская традиция, ее ничего нет. И мы как-то не задумались, ну, конечно, поставили эти свечки все, потому что, естественно, Рождество никто не праздновал, но рыбы было не достать в городе никогда. И мы говорим где-то там около полночи, мы говорим, давайте пойдемте погуляем. Все-таки посмотрим, вдруг кто-то еще поставил эти свечки. Не одни же мы такие дураки. И мы пошли на город Таурас, который рядом, где я жила. И мы увидели, что вообще весь город
в свечах.
Это было, это дух захватывающее зрелище и очень объединяющее как бы чувство, что ты причастен к какому-то шагу.
Это Ингеборга Дапкунайте. Мы продолжим через несколько минут после новостей.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии замечательная актриса Ингеборга Дапкунайте. Мы отмечаем ее премьеру и ее театральный дебют на московской сцене. В Театре нации вышел спектакль «Жанна», где Ингеборга исполняет главную роль. Напомню нашим слушателям, что вы можете задавать свои вопросы, если что-то, или пропеть дифирамб нашей гости. Номер смс +7 985 970 45 45. И я вот в Фейсбуке тоже написала, всех порадовала, что здесь у нас в студии Ингеборга Дапкунайте, и нам пишут уже, боже мой, а я как раз вспоминаю в эти дни ее замечательную фразу из «Циников». Владимир, как вы думаете, может такое случиться, что в Петрограде не станет краски для губ? Как же тогда жить?
Да. Как ни странно, это один из них. Я не помню. Вот есть странная вещь — память. Театральные тексты я помню. А вот киношные тексты я не помню вообще через... примерно час после того, как я их сказала. Не потому, что они хорошие и плохие. Единственные тексты, которые я помню, это из фильма «Циников». Например, когда я говорю, комиссар Зевская из меня не получится, а Конан я быть не хочу. Или стрелялась как дура, а пуля застряла в позвоночнике. Я не понимаю, почему они мне застряли, эти тексты, но я их помню. Может, потому что Марина
конечно,
не просто хороший писатель.
Такие тексты, да, невозможно забыть. Ну вот, возвращаясь к нашему разговору, мы вспоминаем 90-е годы благодаря спектаклю, который нас туда погрузил. Но, тем не менее... В этом спектакле, поскольку я его не видела, надеюсь, что увижу в апреле следующий спектакль, я приду на этот спектакль бесплатно.
Это мы говорили о том, что, например, в Лондоне считается плохим тоном, если актеры просят за даром билеты на спектакли коллег. Если ты идешь на спектакли коллеги, то ты должен покупать билет, чтобы поддержать его спектакль. Особенно, если это малобюджетный спектакль, то точно. Потому что, ну, если это вестендовский спектакль, дорогой, то коллега, может быть, тебе сделает скидку. А если это спектакль в маленьком театре, и актеры, может быть, даже скинули, чтобы играть этот спектакль, то ты обязательно покупаешь билет, поддерживаешь друга.
Ну, тут пользуюсь служебным положением, поскольку у нас в студии присутствует Юлия Герба, наш замечательный пресс-атташе Театра наций. Вот поэтому я к ней так обратилась строго.
Но дело в том, что пресса всегда ходит как гость. Да, но театр имеет же все-таки право и охоту позвать людей, которые о нем напишут. И даже если они плохо напишут.
А вот интересно, если про театр спросить, поскольку все-таки вы человек такой космополит, в хорошем смысле этого слова, да, и европейский человек, есть ли все-таки разница по направленности театральной сегодня в театре? Вот есть разница между Европой и Россией в этом смысле? Пытается ли театр сегодня каким-то образом актуализироваться, входить в сегодняшнюю жизнь?
Я не эксперт такой вот.
Именно по вашим ощущениям.
По моим ощущениям, для меня самым большим 20 лет назад, самым большим впечатлением в Лондоне было то, сколько пьес и сколько спектаклей идут на наше понятие, на злобу дня. И для нас это было вообще тогда не очень актуально и интересно. И меня поразило, насколько это интересно зрителю. И когда мы ставили спектакль с Малковичем первый, который был про развал именно соцлагеря, а спектакль был как бы... Малкович играл как бы Вацлава Хавела, такого прототипа. То мне все говорили, ты не понимаешь, у нас всем это вот дико интересно. Я говорю, ну это же какой-то странный политический налет этому всему есть. Они говорят, ну это самое интересное, это то, что происходит сейчас. Это нас волнует. И именно вот этот как бы угол, он для меня был самым большим открытием. Потому что то, что является современной пьесой, он, другой подход к этому. Другая работа с авторами, абсолютно. Она очень тщательная. Авторов холят и лелеют. Если они проявляют какую-то долю таланта, с ними работают. Есть театр, например, Royal Court, очень известный театр на Sloan Square, у которых 60 авторов на комиссии. То есть вот сейчас мы с вами говорим, у них 60 авторов пишут им пьесы. Они выберут это, будут ставить. Mm-hmm. И это авторы масштаба от Тома Стоппарда до когда-то Харольда Пинтера и тому подобное. И...
Но это все на актуальный театр.
Разный. Угу. Современная пьеса не обязательно должна быть...
Про сейчас.
Да. Но Аркадия, например. Я того же Стоппарда привожу в пример всегда, потому что он для меня, ну, как бы, такая комбинация интеллектуальности и метафоры, и это великий писатель. И он как бы образец того, как театральный писатель переходит в кино, в телевидение, и как это все взаимосвязано. И... Как мы видим и сейчас, скажем, Сандрик Родионов, он пишет и для театра, и для телевидения прекрасно. Угу. И также Пулинович, я думаю, пишет уже и для телевидения. Она как раз мне об этом говорила. Мало того, в Лондоне не существует понятия, я уже об этом много говорю, но нету такого понятия, как чернуха. У нас чернуха подразумевает что-то гадкое и ужасное. И это про какую-то жуткую жизнь, которую, ай-яй-яй, мы не хотим видеть.
Про 90-е годы обычно так тоже говорят, что там как раз снимали чернуху в основном.
В английском языке даже нет такого понятия. Есть черная комедия, но это означает совсем другое. А есть социальный реализм. И поэтому, конечно, в этом смысле для меня было... Это открытие. И вдруг я поняла, что это можно делать хорошо, и это может быть очень интересно, и людям это очень интересно, потому что это про них и про сейчас. И люди хотят видеть то, что их касается именно в их стране. И они не безразличны то, что с ними происходит, что с ними происходит. Они не аполитичны в этом смысле. И даже те спектакли, которыми возмущались, как «Сэра Кейн» или тот «Рейвенхилл», это самые популярные имена, где на сцене происходили очень страшные вещи, то ими также возмущались, как бы возмущались в другой какой-нибудь стране. Были
демонстрации, пикеты.
Ну, газеты писали, что как так можно вообще показывать это надо запретить, повесить, расстрелять.
Но не запрещает никто.
Ну, как сказать, было очень большое. И потом, когда Сара Кейн умерла, вдруг она стала... иконы современного театра. Но это как бы путь художника.
Ну, тут вообще вопрос, конечно, невероятно тонкий. Мне кажется, он, наверное, индивидуальный все-таки. Что можно, что нельзя. Где-то грань, которую ты не можешь перейти в произведении театральном, если мы говорим о театре. Ну, то же самое и про кино, наверное.
Конечно. И, если честно, то это масштаб таланта. Если это делает... человек, у которого, как у Сары Кейн, ну, незаурядный талант, то время, к сожалению, после ее уже смерти, время, только время показывает, кто она была. Но это случай с многими художниками, как, например, с Шубертом, извините за банальную параллель. Я не сравниваю Сару Кейн с Шубертом, но я говорю о том, что, к сожалению, художники, которые уходят в как бы, ну, это непризнанными, У них есть шанс быть признанными через какое-то
Конечно.
Время.
Я не могу в этой связи не вспомнить еще одно имя, которое важное в вашей биографии. Это Алексей Балабанов. Да. Вот буквально сейчас на днях, вот в конце февраля, 55 лет бы ему исполнилось. Ведь человек ушел просто в каком-то расцвете, если говорить о возрасте. Да? Но при этом было понятно по его последним фильмам, что это такое прощание, особенно последний фильм «Вот я тоже хочу», как такое действительно прощание с миром. Невероятно талантливый человек, невероятно спорный. И вот я, при всем при том, что он культовое имя для российского кинематографа, для российской культуры, я все-таки рискну сказать, что он не признанный до сих пор, по-настоящему не является признанной фигурой.
Может быть, но я не задумывалась на эту тему по поводу Лёши. Может быть, потому что я слишком близко к нему, как ну, я относилась к нему... И как к другу, и как к коллеге. Поэтому мне трудно говорить о признании. Потом признание — это очень относительная вещь. У него есть ниша. У него есть ниша людей, которые ценят его работу. А это уже признание.
Ну, нет, то, что касается вообще места в истории, оно, безусловно, да. занято только им, и там никого нет рядом.
Конечно.
Это невозможно.
Да. Конечно. Лёша действительно... художник. И вот, например, я вспоминаю какие-то даже бытовые вещи. Мы снимали, когда войну, то мы снимали в Кабардино-Балкарии, все жили в ауле. Условия жизни были, мягко говоря, трудные. Так вот, Лёша жил труднее всех. Вот у него условия жизни были хуже всех. И у него это было, ну, нормально.
Нормой, да?
Да. Он не... Для него это не было... Он действительно был художник, и он не прикидывался. Есть люди, которые прикидываются художниками. Ну, вот я тут чуть-чуть пострадаю. Нет, он даже не страдал. Я не думаю, что Лёша страдал. И у Лёши тексты были... Он... Его замечания были очень просты. Скажи буквы. И скажи их талантливо. Ты задумаешься, как это сделать?
То есть вы как бы идею про что, замысел не обсуждали с ним? Только вот на время работы на площадке?
Очень лаконично. Очень лаконично. И если первую картину, я признаюсь, было очень трудно мне снимать с ним, потому что помимо физики, потому что...
Фактически обнаженная весь фильм-то.
Этот как раз не трудно было. Труднее всего было то, что, например, меня кусали страшные мухи, или надо было ходить, извиняюсь, в то, что делают козы на дорогу. Я помню, как мы заклеивали ноги скотчем. Ну, это не очень помогало. Это тогда Сережа Астахов. И это тоже как-то уходит потом... Но труднее всего было, что он мне говорил, что я плохо играю. А потом приехал Сережа Бодров-младший и сказал, так он всем так говорит, и не переживай. И какой-то произошел потом перелом. Или в нем, или во всех. И как-то все ну, почувствовали, что он хочет и куда мы идем. А в «Морфии» я уже было как бы всем понятно, что мы делаем. И я не помню даже, ну, были дни потруднее, подольше, там, 14 часов. Вот очень трудные были, когда роды мы снимали, или когда там какие-то операции. И он ее все время пугал, о, ты не выдержишь, там, ноги отрезают, там, такое страшное. Да это мне как раз не страшное. Но я как бы, я вспоминаю какие-то вещи, и уже я Андрюши нет у Панина.
Ужас, вообще ужас. Бодрова нет. Сережа.
И Сережа, и как-то это достаточно грустно. Но, конечно же, эти люди внесли какое-то очень много света в мою жизнь. Поэтому я благодарна, что мне просто повезло, что я с ними работала, и встретилась, и дружила.
Я, конечно, должна была спросить про этот фильм, который нам всем тут понравился очень, хотя вначале мы спорили, первые серии как-то нас не очень убеждали, а потом мы все его полюбили. Это фильм «Шерлок Холмс», да? Андрея Ковуна, где Ингеборга сыграла миссис Хадсон, и вот Андрея Панина назвала, Андрей Панин — доктор Ватсон. Это, конечно, какая-то очень чудесная работа. Я вам скажу так.
Спасибо.
Мне кажется, что ее еще оценят. Ее разбомбили все критики, мы все это читали, да, возмущались, тем более рядом Камбербэтч, куда ж тут деваться? Какая тут может быть конкуренция?
И даже Джонни Ли Миллер, какой прекрасный.
Конечно, трудно конкурировать.
Естественно. Но вы знаете, это как Гамлет. Шерлока Холмса все и хотят сыграть. И я бы тоже не против.
Не, но то, что для Андрея Панина эта работа, ужасно жалко, что она последняя. Он здесь какой-то совершенно необычный.
Прекрасный.
Все его достоинства, они в этой работе есть. И ирония, и ум, и какое-то изящество.
Он прекрасный. Да. Он прекрасный. Но у меня приходит сейчас работа, которая малюсенькая, но я все-таки сыграла с Сережей Светлаком в комедии, я играю проводницу поезда.
Наконец-то.
Наконец-то. Я появляюсь немного, но мне дико понравилось, потому что Игорь Волошин прекрасный, смешной, и Сережа Светлаков, и как-то компания тоже была великолепна.
А вот, кстати, для вас компания важна в работе? Да?
Очень. Это я, может быть, как губка, я чувствую энергию вокруг. И мне очень важно, чтобы люди вокруг хотели, чтобы получилось. Это так, вот как у Балабанова. Они все хотели, чтобы получилось. Это странное выражение, но, например, в Театре наций есть атмосфера. Все хотят, чтобы получилось. Нету в театре человека, который за тебя не болеет. Ты это видишь, ты встречаешь людей в коридоре. Это огромная заслуга Евгения Миронова. Огромное. Все хотят. Все действительно болеют за то, чтобы у них был... Ну, я не могу сказать, чтобы это... Ну, вот именно получилось.
Это, кстати, видно и потому, я тут соглашусь с Ингеборгой, что сама свидетель, что на премьерные спектакли, и не только на премьерные, даже на те, которые идут достаточно долгое время, приходят актеры театра, которые не заняты в этом спектакле.
Да.
Это дорогого стоит. Да.
И я думаю, что Женя колоссально умно сделал, что он не собрал труппу, как бы, вот, давайте устроим конкурс, соберем труппу. Он потихоньку окружает себя единомышленниками. Он окружает людьми, которые действительно хотят и которых он хочет.
То есть, труппа сама с собой собирается.
Да,
как бы ее нету, да. Но она есть.
Да. Да. Я никогда не забуду его слова, и буду припоминать. На вечеринке после премьеры он сказал: «Ну что, ты пришла в этот театр, потому что ты уже пришла, и отсюда так легко не уходит». И мне было это самым большим подарком, который я могла получить в день, как бы, после премьеры. Потому что, конечно же, я счастлива, что я с ними.
А вы что-нибудь там посмотрели?
Конечно.
Ну-ка, расскажите, что вам понравилось.
Во-первых, конечно, я посмотрела «Гамлета», «Коллаж». Это как бы не в контексте 21 века. Это в другом веке.
Да, да. Космический театр в буквальном смысле.
Да,
я просто объясню, в чем отличие от обычных спектаклей. Там, во-первых, один актер, который исполняет все роли, Евгений Миронов. А во-вторых, или тоже во-первых, все это происходит в замкнутом пространстве, в таком кубе, который висит в черном небе. И вот внутри этого куба вся происходит совершенно волшебная какая-то жизнь.
И поставил это великий режиссер 20-го и 21 века.
22 века
Роберт Лепаж, который, по-моему, где-то сказал, что Евгений лучший актер, с которым он работал, так что это как бы спектакль вот такого уровня. Потом, если смотреть вообще малую сцену, например, то есть спектакль «Бросить легко», который мне тоже очень понравился. Это поставил Руслан Маликов, которого я знаю с театра практики. Прекрасный режиссер. Он поставил с ребятами, которые бросили употреблять наркотики. И это настоящие ребята.
Которые... То есть это реальные бывшие наркоманы. Да.
И достаточно опасная, не то что опасная тема, а могло получиться очень банально, великолепнейший, со вкусом, проникновенный час, который я рекомендую всем. Просто прекрасный спектакль. Также, ну, конечно же, есть Чулпан, на который просто надо идти.
Чтобы она не делала.
Чтобы она не делала. Есть разные... Дело в том, что самые разные спектакли. Самые.
Не могу не спросить, поскольку у нас такая ситуация, мы говорим на фоне событий не очень приятных для России. Вы прекрасно это знаете. Опять мы на краю каком-то стоим, и неизвестно, куда дальше вырулим, вообще никто не знает. Но, тем не менее, что такое культурный жест в ответ на политику, мы уже узнали, и ваш театр, я говорю, ваш театр нации тоже. Алвис Херманис, замечательный режиссер из Риги, который поставил практически, по-моему, это был первый спектакль театра.
Шукшина, конечно, Шукшина, прекрасный спектакль. Я не упомянула это, но
да,
это великолепно.
Это визитная карточка театра.
Да.
Вот он заявил о своей позиции и практически объявил бойкот России как представитель культуры. Отказался приезжать на гастроли, отказался от постановки спектакля. И вслед за ним актриса Гуна Зариня, по-моему, ее зовут, которая играет Медею в Гоголь-центре, она отказалась приезжать на спектакли, выражая тем самым свой протест против политики государства, политики властей российских. Вот ваше отношение к таким заявлениям?
Я уважаю их позицию, потому что я уважаю позицию художника. Я уважаю, что они сделали такой поступок. Это их право. Но есть зритель. И я не знаю... Ведь если бы в советские времена не приехал, скажем, Артур Миллер в театр Некрошиса, то мы бы никогда не уехали в Америку с гастролями.
Угу.
И от этого никому бы не было бы лучше. Поэтому, что касается меня, есть зритель и есть художники. Я очень люблю Альвиса. И я уважаю то, что они делают. И я уважаю, что они выразили так свое мнение. Это их мнение. Но как бы... Не знаю.
Вопрос такой действительно очень сложный.
Да.
И, с одной стороны, я с вами совершенно согласна, что это позиция, которую стоит уважать.
Да.
Да, потому что, да, это выстраданное. То,
да,
что это не жест... Близкий, безусловно.
Я не думаю, что
он никому
легко.
Не выгоден в итоге.
Да, я не думаю, что это легкий поступок. И, может быть, есть вариант такого поступка, конечно. Конечно. Но, не знаю. Я, как бы, что касается меня, я здесь. Я очень давно здесь. Но я не знаю, что будет завтра.
Ух ты, боже мой! Действительно, это вопрос. Ингеборга, ну, про кино тоже стоит сказать. Вы сказали про Светлакова, про комедию,
да,
где вы играете проводницу. А что еще сейчас из событий вот творческих?
Из событий творческих, да, я сыграла параллельно проводнице царицу.
Да.
Царицу Александру Федоровну.
Из грязи в князи называется.
Это, у меня был прекрасный поезд, который меня возил из Москвы в Петербург от одной в другую роль. И это был замечательный период, потому что... Распутина играл Володя Машков, следователя Ситина играл Смоляков, с которым я встречалась меньше. Но, конечно же, историческую такую женщину сыграть очень интересно.
А вам вы делаете разницу между реальным персонажем и вымышленным? Для вас важно? Это разный подход к работе?
Нет, в каком-то смысле, конечно же, очень интересно то, что я могу прочитать многое, особенно дневники, но сценарий определяет характер. Роль написана. Роль я не создаю этого человека, не воссоздаю образ. Александру Федоровну я играла не первый раз в своей жизни, я еще в Англии ее играла. И там требовались в роли абсолютно другие ее качества. Поэтому роль определяется писателем. И очень интересно читать что-то о героине, и ты думаешь, нет, это не полезно для того, что написано. Вот это полезно. И это очень интересно, это очень помогает. Но иногда может и сконфузить. Поэтому, ну это, конечно же. Например, есть такая вещь, как артистическая лицензия, так называемая. Поэтому ты берешь какую-то свободу, потому что я не выгляжу, как она, конечно. И мне надевать какие-то утолщения было бы смешно. В смысле. Но это вот как я в образе.
Ну что, мы должны заканчивать. Я хочу еще раз напомнить, что премьера спектакля «Жанна» в Театре нации, ближайшие спектакли 1 и 2 апреля. Ну, как нам уже тут сообщили проверенные люди, билеты проданы. Ну, просто чтобы вы об этом знали, что премьера есть, и все билеты проданы. Это какое-то красивое, вот, хорошая новость.
Это очень
приятно.
А Анге
Борге я хочу пожелать, чтобы она полюбила себя в российском театре, и чтобы обязательно еще что-нибудь сыграла. И вот когда вот в течение разговора, как я поняла, что есть у нее свои приоритеты, в области драматургии, литературы, и прям не видится, вот видится афиша такого спектакля, пьеса Тома Стоппарда в главной роли Ингеборга Дубкунайте, и все это происходит в каком-нибудь московском театре, может быть, и даже в Театре нации. Я вам этого желаю.
Огромное спасибо.
Спасибо.
Огромное.